Вторая дорожка первой кассеты. Отец потом несколько недель распутывал это дело с утра до ночи. Не можешь рассказать подробнее?
Могу, конечно.
Чайник как взбесился. Плевал вокруг себя крутым кипятком, а сахарные щипцы, представляешь, защемили нос одному гостю, и того отправили в больницу. Отец был вне себя. Их в отделе было всего двое. Он и старый колдун по имени Перкин Уорбек. Здорово они тогда помучились. Применили даже заклинание забвения.
А как же автомобиль твоего отца?
Да это вообще отпад, рассмеялся Фред. Простецы столько напридумывали всяких штучек-дрючек, у отца от них крыш поехала. У нас их полон сарай. Принесет, разберет на кусочки, наложит заклинание и опять соберет. Приди он с обыском к самому себе, пришлось бы самого себя арестовать. Мама ругается, а ему до лампочки.
«Вот и наше шоссе», — сказал Джордж, вглядываясь в редеющую тьму через ветровое стекло.
«Еще минут десять, и мы дома. Уже светает. Ну, кажется, будем вовремя». Горизонт на востоке слабо заалел. Фред начал снижение. Гарри различил внизу межи полей и купы деревьев. «Мы почти над деревней Оттри-Сент-Кэтчпоул», — сообщил Джордж.
Земля быстро приближалась. Сквозь кроны деревьев уже просвечивал пунцовый краешек солнца.
«Садимся!» — объявил Фред. И машина, чуть подпрыгнув, коснулась колесами земли. Они приземлились на крошечном заднем дворе рядом с покосившимся гаражом, и дом Рона впервые предстал глазам Гарри. Похоже, изначально это был небольшой кирпичный свинарник, но потом к нему время от времени пристраивали и сверху, и с боков все новые комнаты. Дом подрос на несколько этажей, но выглядел так неустойчиво, будто держался единственно силой волшебства.
Что вполне вероятно, — подумалось Гарри.
На красной черепичной крыше торчали в разнобой пять каминных труб. У входа на шесте, слегка скособочившись, висела надпись «Нора». Сбоку крыльца, рядом с огромной заржавленной кастрюлей, красовалась груда резиновых сапог разных цветов и размеров. По двору ходили упитанные пеструшки и что-то клевали. Вся компания высыпала из машины.
«Не бог весть что», — скромно сказал Рон.
«Здорово!» — восторженно воскликнул Гарри, вспомнив чинную Тисовую улицу. «Теперь наверх. Все по своим кроватям, только очень, очень тихо!» — скомандовал Фред. «Мама позовет завтракать. Ты, Рон, побежишь вниз и радостно крикнешь: „Смотри, мама, кто ночью объявился!“ Она обрадуется, и никто не заметит, что мы брали машину».
«Ладно». — согласился Рон. — Идем, Гарри, — позвал он.
— Я на ходу с... Поперхнувшись, Рон смолк, и лицо его пошло зелеными пятнами. В окнах норы горел свет, а от крыльца, разгоняя кур, к ним приближалась миссис Уизли. Это была маленькая полная женщина с добрейшим лицом, сейчас напоминающая саблезубого тигра. Фред охнул. «Господи!» — вырвалось у Джорджа. Миссис Уизли подошла к ним и остановилась, уперев руки в бока и переводя взгляд с одного виноватого лица на другое. На ней был фартук в цветочек, из кармана которого торчала волшебная палочка. «Ну?» — грозно вопросила она.
«Доброе утро, мамочка», — произнес Джордж, как ему показалось, веселым, довольным голосом.
«Вы что, не понимаете, как я волновалась?» — яростно прошептала миссис Уизли.
«Прости, мамуля, но мы должны были...»
Вся троица была выше матери, чуть не на голову, но смертельно боялась ее гнева.
—
Пустые постели, никакой записки. Исчезла машина. Могли попасть в дорожную аварию. Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Вы ни о ком, кроме себя, не думаете. Такого я, сколько живу, не помню. Вот погодите, придет отец. Старшие братья никогда ничего подобного не совершали. Ни Билл, ни Чарли, ни Перси. Наш пай мальчик, — закончил тираду Фред, — не грех бы и перенять у Перси хоть что-нибудь, — воскликнула миссис Уизли, тыча пальцем в грудь Фреда. — Вы могли погибнуть, вас могли увидеть, отец из-за вас может потерять работу. Гневу ее, казалось, не будет конца, и только охрипнув, она повернулась к Гарри, который попятился от нее в страхе. — Милости просим, дорогой Гарри, входи, сейчас будем завтракать! — приветливо улыбнулась хозяйка и с этими словами поспешила обратно в дом. Бедный Гарри бросил на Рона вопросительный взгляд, тот ободряюще кивнул, и Гарри последовал за миссис Уизли. Кухня была маленькая и довольно тесная. В середине стоял выскобленный деревянный стол в окружении стульев. Гарри сел на краешек ближайшего стула и огляделся. Ему еще не доводилось бывать в домах волшебников. На противоположной стене висели часы с одной стрелкой. Вместо цифр шли надписи «Время чая», «Время кормить кур», «Опоздание» и тому подобное. На каминной доске стопки книг. Гарри прочитал на корешках «Заколдуй себе сыр», «Чары, применяемые при выпечке», «Как в одну секунду приготовить пир», «Чудодейственная магия». За мойкой на стене висело старенькое радио, которое вдруг заговорило. Гарри даже подумал, что ослышался. Диктор объявил «Час волшебников». Начинаем выступление известной певицы, ворожеи, «Селестины Уорлок!» Миссис Уизли суетилась у плиты, готовя завтрак, бросала на сковородку сосиски и между делом метала грозные взгляды на провинившихся сыновей, приговаривая: «Не понимаю, о чем вы только думали? Никогда бы не поверила. А тебя, мой мальчик, я ни в чем не виню», — заверила она Гарри, стряхнув ему на тарелку 8 сосисок. «Мы с Артуром очень о тебе беспокоились. Как раз вчера вечером решили ехать за тобой, если к пятнице не придет ответ на последнее письмо Рона». «Но ты сам подумай», — миссис Уизли подкинула к сосискам глазунью из трех яиц. «Лететь через полстраны на нелегальном автомобиле. Наверняка кто-нибудь заметил». Затем она коснулась грязной посуды в мойке волшебной палочкой, и та стала сама себя мыть, легонько позвякивая. «Была низкая облачность», — промямлил Фред. «Во время еды не разговаривают», — миссис Уизли призвала сына к порядку. «Они морили его голодом», — попытался переменить разговор Джордж. «К тебе это тоже относится», — не успокаивалась мать. Но, намазывая Гарри хлеб маслом, выглядело уже не так грозно. Неожиданно в кухню вторглось отвлекающее обстоятельство в виде рыжеволосой девочки, одетой в длинную ночную рубашку. Девочка тоненько вскрикнула и выбежала из кухни. — Это Джинни, моя сестра, — шепнул Рон Гарри. — Она говорила о тебе все лето. — Да, говорила, — кивнул Фред. — Она еще попросит у тебя автограф. Улыбнувшись, пошутил он, но, встретив взгляд матери, опять уткнулся в тарелку. Никто больше не проронил ни слова. Молчали, пока тарелки не опустели. Что произошло довольно быстро. «Ох, как я устал!» — сладко зевнул Джордж, положив на тарелку нож с вилкой. «Пойду-ка посплю». «Нет, не пойдешь!» — оборвала его матушка. «Ты не спал всю ночь по собственной глупости. Ступай в сад, пора выдворить гномов». Они опять все заполонили. «Ну, мама, и вы оба пойдете?» Посмотрела она на Фреда с Роном и прибавила, обратившись к Гарри. «А ты, мой мальчик, ступай наверх, отдохни. Ты ведь не просил их лететь за тобой в этом несчастном автомобиле?»
А можно мне пойти с Роном? Хочу посмотреть, как выдворяют гномов. — Я этого никогда не видел, — поспешил сказать Гарри, у которого сна не было ни в одном глазу. —
Ты очень добрый мальчик, Гарри, но выдворять гномов — скучная работа. Посмотрим, что об этом сказано у Локонса.
Миссис Уизли взяла с каминной полки увесистый том. — Но мы знаем, как их выдворять, — запротестовал Джордж. Гарри взглянул на обложку книги. На ней красивыми золотыми буквами было выведено «Златопуст Локонс. Домашние вредители. Справочник». Здесь же красовалась и большая фотография автора, миловидное лицо, обрамленное светлыми локонами, ярко-голубые глаза. По обычаю волшебной страны лицо было живое, глаза весело, если не сказать нахально, подмигивали. «Ах, он прекрасен!» — воскликнула миссис Уизли. — А как знает свой предмет домашних вредителей? Это замечательная книга. — Мама его обожает, — громко прошептал Фред. — Не говори глупостей, — сказала миссис Уизли, порозовев. — Ну ладно, если вы знаете лучше Локонса, как обезгномить сад, идите и работайте. И если хоть один гном останется, пеняйте на себя. Зевая и ворча, братья поплелись в сад. Гарри пошел за ними. Сад был большой и запущенный, какой, по мнению Гарри, и должен быть. Дурслям он, конечно, бы не понравился. Слишком много сорняков, газон не подстрижен, но зато каменную ограду осеняли искривленные узловатые ветви старых деревьев, на клумбах незнакомые Гарри цветы. Заросший зеленой ряской небольшой пруд полон лягушек. Через газон подошли к клумбе. — У маглов тоже есть гномы, — сказал Рону Гарри. — Разве это гномы? Я их видел. Нырнув с головой в куст пиона, проговорил Рон. — Маленькие, толстые, похожие на Санта-Клауса. В руке удочка. Куст дернулся, послышался шум отчаянной схватки, и Рон выпрямился, держа что-то на весу в одной руке. — Вот он, настоящий гном! — торжественно произнес он. — Крути меня, крути! — верещало что-то, слегка напоминавшее человека. — На кого, а на Санта-Клауса этот гном решительно не походил. Он был маленький, как бы сшитый из кожи, большая, шишковатая, совершенно лысая голова, точь-в-точь крупная картофелина. Рон держал его на расстоянии вытянутой руки, а тот извивался, стараясь легнуть Рона твердой, как кремень, ступней. Рон ловко перехватил его за лодыжки и перевернул вниз головой. — Старайся делать то же самое, — сказал он Гарри, и, высоко подняв гнома, начал размашисто его раскручивать. — Крути меня, как лассо! — прочитав в лице Гарри ужас, Рон прибавил. — Ему это не повредит, только голова закружится, и он не сможет найти обратной дороги к себе в нору. С этими словами Рон выпустил из руки лодыжки, гном пролетел метров пять и шмякнулся где-то за изгородью. — Близковато, — оценил Фред. — Спорим, я доброшу своего вон до того пня. Гарри очень скоро перестал жалеть бедных гномов. Своего первого гнома он решил перебросить через изгородь без раскрутки, но тот, почуяв слабину новоявленного гонителя гномов, изловчился впиться острыми, как бритва, зубами в палец Гарри. Отодрать его оказалось не так-то просто. — Славненький был гном, — заметил кто-то из братьев. — Мог бы улететь метров на десять. Скоро воздух наполнился тучей летящих гномов. — Наши гномы глуповаты, — заметил Джордж, схватив сразу пятерых. Услышат, что началось выдворение, так и лезут на поверхность. Нет, чтобы забиться поглубже, в норы. Скоро в поле столпилось десятка-два изгнанников, и они длинной вереницей, сутулив плечики, побрели прочь.
они вернутся, — сказал Рон, наблюдая, как гномы один за другим исчезают в зарослях живой изгороди на другом конце поля. — Им у нас нравится. Отец к ним так добр, говорит, что они забавные. В доме хлопнула входная дверь. — Это отец, — воскликнул Джордж. Вернулся с работы. Гномы были забыты, и мальчишки через сад побежали к дому. Мистер Уизли устало сидел в кухонном кресле, сняв очки и зажмурившись. Он был худощав, с большими залысинами, но и у него остатки волос ярко пылали рыжиной. На нем была зеленая мантия, потертая и пропыленная от постоянных поездок. — Какая выдалась ночь! — тихо сказал он, протянув руку за чайником. Мальчики уселись вокруг него. — 9 вызовов. — 9. Старик-наземникус Флетчер, стоило мне повернуться спиной, пытался подвергнуть меня проклятию. Мистер Уизли отхлебнул хороший глоток чаю и вздохнул. — А были интересные случаи, папа? — полюбопытствовал Фред. Всего несколько тающих ключей, да еще кусачий котел, — зевнув, ответил мистер Уизли. Было одно пренеприятное вещество, но оно не по нашему департаменту. И еще обнаружились исключительно странные суслики. На допрос вызвали пруд смерта. Слава богу, суслики в ведении комитета по экспериментальной магии. Не понимаю. «Кому охота тратить время на тающие ключи?» — спросил отца Джордж. «Есть еще любители побесить простецов», — вздохнул мистер Уизли. «Продадут простецу такой ключ, а ключ возьмет и сойдет на нет. Простец ищет его, ищет, а ключ как сквозь землю провалился, и виноватых нет. Маглы ведь не заявляют о пропаже, не хотят признать, что существуют тающие ключи. Говорят, что потеряли. Они что угодно стерпят, лишь бы не замечать магии, даже если она творится у них под носом. Чего только наши люди не заклинают, вы даже не можете себе вообразить. Например, автомобили...» Миссис Уизли вошла в кухню, держа в руке, как меч, длинную кочергу. Мистер Уизли широко раскрыл глаза и виновато выпучился на жену. — Какие автомобили, дорогая Молли? — Да, Артур, автомобили! Глаза у миссис Уизли сверкали. Представь себе волшебника, который купил старенькую развалюху и сказал жене, что разберет ее на части единственно за тем, чтобы понять устройство, а на самом деле применяет к ней чары летучести. И, пожалуйста, на этом автомобиле можно лететь хоть на край света. Мистер Уизли замигал и пустился в объяснение. «Видишь ли, дорогая, ты сейчас поймешь, что этот волшебник ни на йоту не нарушил закон, хотя, конечно, было бы лучше, если бы он сказал жене правду. В законе существует оговорка. Если волшебник не имел намерения летать, тот факт, что автомобиль приобрел летучесть, не означает, Артур Уизли, ты сам сочинил этот закон и, конечно, эту оговорку предусмотрительно вставил, — гремела миссис Уизли. Чтобы безбоязненно баловаться у себя в сарае со всеми этими глупостями простецов, так вот, к твоему сведению, сегодня утром к нам прилетел Гарри. В том самом автомобиле, который для полетов не предназначался.
Гарри? Ничего не понимая, проговорил мистер Уизли. Какой Гарри?
Он оглядел кухню, увидел Гарри и подпрыгнул от изумления. Боже мой! — воскликнул он. Да ведь это Гарри Поттер! Счастлив тебя видеть. Рон столько нам про тебя рассказывал. Сегодня ночью твои сыновья...
слетали в этом автомобиле на Тисовую улицу и привезли нашего друга. Ну, что ты на это скажешь?
Голос миссис Уизли крепчал. Вы правда туда слетали? И вполне успешно? С неподдельным восторгом спросил мистер Уизли.
Я
осекся он. Из глаз миссис Уизли летели огненные стрелы. Разумеется, мальчики, это очень нехорошо. Миссис Уизли стала раздуваться, как большая американская лягушка.
«Нам здесь больше нечего делать», — прошептал Рон Гарри. «Пойдем, я покажу тебе мою комнату».
Они быстренько покинули кухню и по узкому коридору дошли до скособоченной лестницы, идущей наверх через весь дом. На третьей площадке дверь в комнату была открыта. Гарри поймал взглядом чьи-то огромные глаза, и дверь тотчас захлопнулась.
«Это Джинни», — пояснил Рон. «Она такая застенчивая, и это ее очень мучает. А вообще-то дверь у нее всегда нараспашку».
Прошли еще два пролета и остановились у облупленной двери, на которой висела табличка «Комната Рональда».
Рон открыл дверь, и Гарри очутился в небольшой комнате с низким покатым потолком, который почти касался его макушки. Гарри на миг зажмурился. Ему показалось, что он вступил в огненную печь. Все в комнате пылало оттенками ярко-оранжевого. Покрывало стены, даже потолок. Приглядевшись, Гарри понял, в чем дело. Каждый сантиметр стареньких обоев был заклеен плакатами, на которых изображались одни и те же 7 ведьм и колдунов в ярко-оранжевых плащах, в одной руке метла, другой энергично машут приветствия.
— Твоя любимая команда? — спросил Гарри.
— Пушки Педл, — ответил Рон, махнув рукой на оранжевое покрывало, которое украшали две огромные черные буквы «П» и летящее пушечное ядро. 9-е место в лиге. Школьные учебники лежали неровными стопками в углу комнаты рядом комиксы, почти весь сериал «Патрик Пикс», помешанный простец, на подоконнике залитый солнцем аквариум, полный лягушечьей икры. На нем волшебная палочка, рядом дремлет на солнце толстая серая крыса Короста. Гарри переступил через самотасующую колоду карт и выглянул в небольшое оконце. Далеко внизу, в зеленой изгороди, со стороны поля, столпились гномы, которые один за другим проникали обратно в сад Уизли. Он повернулся к Рону. Тот, явно нервничая, ожидал приговора.
— Маловато, конечно, — сказал Рон. — Не то, что твоя комната у Дурслей, и точно под закутком привидения упыря. Он там, на чердаке, сидит и подвывает. Да еще барабанит по трубам.
— А, по-моему, это самый прекрасный дом на свете, — улыбнувшись во все лицо, сказал Гарри. Уши у Рона порозовели. Глава 4. Флориш и Блоц. В норе все было иначе, чем на Тисовой улице. Семейство Дурслей обожало покой и порядок. Дом же Уизли являл собой сущий бедлам. В нем постоянно что-то заявляло о себе, шумело, стучало, падало. Взглянув на себя первый раз в зеркало, висевшее над камином, Гарри чуть не упал в обморок. Зеркало вдруг заявило ему: «Заправь сейчас же рубаху в штаны, неряха». На чердаке обитало привидение, упырь, которому иногда казалось, что жизнь в доме течет слишком тихо и размеренно, и он принимался завывать, аккомпанируя себе ударами по водопроводным трубам, а в комнате близнецов постоянно что-то взрывалось. Но больше, чем говорящее зеркало и воющее привидение, Гарри поразило то, как к нему относилось семейство. Миссис Уизли каждое утро выдавала ему пару свежих носков и в каждую еду впихивала в него несколько добавок. Мистер Уизли за ужином усаживал Гарри рядом с собой и засыпал вопросами о жизни простецов. Особенно его волновали электрические приборы и работа почтовой службы. — Ну и ну! — удивился он, услыхав от Гарри про телефон. — Сколько же всего они напридумывали! А что еще им, бедным, остается делать без магии? Спустя неделю после приезда в нору Гарри получил письмо из Хогвартса. Стояло ясное солнечное утро, мистер Уизли с женой и дочкой уже завтракали на кухне, вскоре спустились и Рон с Гарри. Увидев друзей, Джинни нечаянно смахнула со стола миску с кашей. При появлении Гарри у нее все валилось из рук. В мгновение ока она шмыгнула за миской под стол и вылезла обратно красная, как рак. Сделав вид, что ничего не заметил, Гарри сел на свое место и взял из рук миссис Уизли тарелку, полную гренок. «Мальчики, вам письма из школы!» С этими словами мистер Уизли вручил Гарри с Роном по конверту. Конверты были одинаковые, из желтого пергамента с адресом, выведенным зелеными чернилами. «Дамблдор уже знает, что ты у нас. Ничего от этого человека не скроется». Дверь отворилась, и на кухню вошли Фред с Джорджем, оба еще в пижамах. «Пришли, наконец. Это вам». Мистер Уизли протянул и близнецам такие же конверты. Минут пять в комнате было тихо. Гарри и братья погрузились в чтение. В письме Гарри сообщалось, что 1 сентября, как обычно, ему надо сесть на вокзал Кингс-Кросс в экспресс Лондон-Хогвартс, который и доставит его в школу. К письму прилагался список учебников для второго курса. Учебник по волшебству, второй курс, Миранда Гусокл. Встреча с вампирами, Златопуст Локонс. Духи на дорогах, Златопуст Локонс. Каникулы с коргой, Златопуст Локонс. Победа над привидением, Златопуст Локонс. Тропою троллей, Златопуст Локонс. Увеселение с упырями, Златопуст Локонс. Йоркширские йети, Златопуст Локонс. Фред отложил свое письмо и заглянул в список Гарри. — Смотри-ка, и тебе нужны все книги Локонса! — воскликнул он. — Новый преподаватель защиты от темных искусств. Точно поклонник Локонса. Спорим, что будет ведьма? Но тут Фред перехватил взгляд матушки и принялся сосредоточенно намазывать на гренку апельсиновый джем. «Комплект книг Локонса стоит немало», — Джордж искоса глянул на родителей. «Где возьмем столько денег?» «На чем-нибудь сэкономим», — неуверенно проговорила миссис Уизли, но вид у нее был явно озабоченный. «Школьную форму для Джинни можно купить в оцененном магазине». «Ты, Джинни, в этом году идешь в школу?» — спросил Гарри. Джинни опять вспыхнула, отчего ее ярко-рыжие волосы стали еще ярче, и тут же заехала локтем в масленку. К счастью, никто, кроме Гарри, этого не заметил. На кухню в эту минуту вошел Перси. Он был уже одет, на безрукавке блестел значок старосты. «Всем привет!» — коротко бросил Перси. — Хороший сегодня день. Сел на единственный свободный стул и тут же вскочил, как ужаленный, держа что-то в руке. — А, наверное, щетка из перьев сметать пыль, — подумал Гарри и вдруг заметил, что перья дышат. — Стрелка! — воскликнул Рон, взял из рук Перси обмякшую птицу и извлек из-под ее крыла письмо. — Наконец-то! Это ответ
Гермионы. Я ей написал, что мы едем спасать Гарри от Дурслей».
Рон понес сову к двери во двор, за которой находился насест, и стал усаживать ее. Но птица падала ему на руки, и он осторожно положил ее на доску у мойки.
«Бедняжка!» — вздохнул Рон, вскрыл конверт и принялся читать. «Здравствуй, Рон. Если Гарри у вас, передай ему привет. Полагаю, у вас все хорошо, и, надеюсь, вызволяя его, ты не совершил ничего запретного. Ведь и у тебя, и у него могут быть из-за этого неприятности. Я очень беспокоюсь о Гарри. Будь так добр, как сможешь, сообщи мне подробности. И, пожалуйста, отправь с письмом другую сову. Боюсь, стрелка еще одного полета не перенесет. Я, конечно, очень много занимаюсь. Интересно, чем? — перебил себя Рон. Ведь все-таки каникулы. И продолжил чтение. В ближайшую среду мы едем за учебниками и новыми книгами для второго курса. Почему бы нам не встретиться в косом переулке? Напиши, как у вас дела. С любовью, Гермиона.
Прекрасная мысль, — воскликнула миссис Уизли, вытирая стол. Мы бы тоже могли завтра поехать и все купить. А на сегодня какие у вас планы?
Гарри, Рон и Фред с Джорджем собирались играть в квиддич. На вершине холма была небольшая лужайка, вроде выгона, принадлежащая семейству Уизли. Лужайку со всех сторон окружали деревья, пряча ее от деревни внизу. Там они и тренировались, летая над лужайкой не очень высоко, чтобы маглы не заметили. Играли яблоками, не мечами. Залетит в деревню, никто ничего не заподозрит. Яблоко, оно яблоко и есть. Упражнялись по очереди на резвой метле Гарри «Нимбус-2000». Старенькая комета Рона порхала не быстрее бабочки. Через 5 минут ребята с метлами на плечах поднялись на холм. Звали с собой Перси, но тот, как всегда, был занят. Гарри видел его только за обеденным столом. Все остальное время он не выходил из своей комнаты. «Знать бы, что у него на уме!» — сдвинув брови, проговорил Фред. «Последнее время он так изменился. За день до твоего приезда, Гарри, он получил результаты экзаменов. 12 СОВ». А он даже не повел бровью. «СОВ» значит «суперотменное волшебство», — объяснил Джордж, заметив недоуменный взгляд Гарри. «И Билли также учился. Не успеешь оглянуться, в семье будет еще один головастик. Не, ну, стыдно людям в глаза смотреть». Билл, самый старший брат в семье Уизли, он уже окончил Хогвартс и сейчас работал в отделении банка Гринготс в Египте. Второй брат, окончив школу, изучал в Румынии драконов. Гарри ни того, ни другого никогда не видел. «Уж не знаю, где мама с папой возьмут денег на все покупки?» Немного помолчав, продолжал Джордж. «Каждому надо по 5 книг Локонса. Еще Джинни идет в 1 класс, ей нужна мантия, волшебная палочка, еще много чего». Гарри молчал, чувствуя себя неловко. Родители оставили ему небольшое состояние, деньги хранились на его счету в лондонском Гринготсе. Правда, он эти деньги мог тратить только в волшебном мире. Сикли, галеоны и кнаты в магазинах маглов не действуют. Об этих деньгах Гарри ничего не говорил Дурслям, боялся, что их ненависть к волшебникам не распространяется на волшебное золото. В среду миссис Уизли разбудила ребят рано утром, заглотив каждой с полдюжины бутербродов с беконом. Мальчишки натянули куртки, а миссис Уизли сняла с каминной полки цветочный горшок и заглянула в него. «Почти ничего не осталось, Артур», — вздохнула она. «Не забыть бы сегодня купить еще». «Гарри, ты у нас гость, иди первый». Миссис Уизли протянула ему горшок. Гарри растерянно взглянул на горшок, потом на хозяев, явно что-то от него ожидавших.
«А что надо сделать?» — спросил он, заикаясь.
«Он никогда еще не летал при помощи летучего пороха», — сказал Рон.
«Прости, Гарри, я совсем об этом забыл».
«Никогда?»
— изумился мистер Уизли.
«А как же ты в прошлом году покупал школьные принадлежности? На чем добрался до Косого переулка?»
«Приехал на метро».
«В самом деле?» — с нескрываемым восторгом воскликнул мистер Уизли.
«Я слыхал, там есть лестницы-чудесницы.
Но как именно...»
«Не сейчас, Артур».
Миссис Уизли явно не хотелось слушать лекцию об устройстве метрополитена.
«Летучий порох. Куда быстрее.
Но если ты никогда им не пользовался...»
«Да все будет в порядке, мама, не волнуйся», — сказал Джордж.
«Мы пойдем первыми, а ты, Гарри, смотри».
Взяв из горшка щепотку пороха, Фред шагнул в камин и бросил его в огонь.
Пламя вспыхнуло, загудело, изумрудно-зеленые языки взметнулись выше человеческого роста и увлекли с собой Фреда.
— Косой переулок! —
крикнул Фред и исчез.
— Говорить надо четко, и смотри, не перепутай каминные решетки, — напутствовала Гарри миссис Уизли.
— Чего не перепутай? — занервничал Гарри.
Тем временем руку в горшок сунул Джордж, пламя вновь загудело, и второй близнец скрылся в каминной трубе.
«Над нами и под нами много волшебных каминов, выходов на улицы», — продолжала объяснять миссис Уизли.
«И чтобы не заблудиться, надо говорить четко и ясно».
«Успокойся, Молли, он справится». С этими словами мистер Уизли взял немножко пороху и пошел к камину.
«Дорогой, а вдруг он потеряется?
Что мы тогда скажем его дяде и тете?»
«Они долго горевать не будут»,
— заверил миссис Уизли Гарри.
«Ну, разве что Дадли лопнет со смеху, что я затерялся в дымоходе».
«Ну, ладно».
«Пойдешь вслед за Артуром», — решила миссис Уизли.
«Вступишь в камин,
сразу скажи, куда лететь,
и руки по швам»,
— сказал Рон.
«И, конечно, зажмурься, в трубе полно сажи».
«Стой смирно и ничего не бойся. Выходи, когда увидишь братьев, не то тебя вынесет наружу не через тот камин».
Стараясь удержать в голове все эти наставления, Гарри взял щепотку пороха и подошел к краю камина. Глубоко вздохнул и вступил в огонь. Пламя показалось ему приятным ветерком. Гарри открыл в изумлении рот, глотнул пепла и закашлялся. «Как косой переулок!» — запнувшись, проговорил он.
Огненный вихрь завертел его волчком и понес вверх. Свист пламени оглушительно бил по барабанным перепонкам. Гарри боялся зажмурить глаза. Вдруг пролетит мимо своей каминной решетки. От этого кружения зеленого вихря к горлу подступала тошнота. Ой! Что-то больно стукнуло по локтю, и Гарри еще сильнее сжался. Вихрь продолжал вращать его. Струи, обвивавшие щеки, становились все холоднее. Украдкой поглядывая сквозь очки, Гарри видел, как один за другим проносятся мимо расплывчатые пятна горячих каминов и примыкающих к ним части гостиных. Стали давать о себе знать и съеденные бутерброды. Гарри зажмурился. «Господи, ну когда же это кончится?» — подумал он. И в тот же миг ничком вывалился из камина на холодный пол какой-то комнаты. От удара стекла очков жалобно звякнули. Прижимая к лицу треснувшие очки и слегка пошатываясь, Гарри поднялся на ноги, голова кружилась, он весь был вымазан в саже. Ни Фреда, ни Джорджа в комнате не было.
«Да где же это я?» — прошептал Гарри, оглядывая большой, слабо освещенный зал. Что это волшебная лавка, сомнений нет, но в ней никаких школьных принадлежностей. В витрине под стеклом красовались сушеная рука, заляпанная кровью, колода карт и пристально смотревший хрустальный глаз. Со стен таращились зловещие маски, а на прилавке — кошмар! Разложены человеческие кости разных форм и размеров. С потолка свисают ржавые, заостренные инструменты для пыток, и самая неприятная, темная, узкая улочка, которую видно сквозь пыльное окно, явно не косой переулок. Надо уносить отсюда ноги, и чем раньше, тем лучше. Ушибленный нос все еще саднил, но сейчас это пустяки. Гарри метнулся было к входной двери и на полпути замер. К магазину приближались двое. Один из них, человек, которого Гарри, перемазанный в саже, с треснувшими очками на носу, меньше всего хотел видеть. Это был злокозненный Драко Малфой, собственной персоной. По левую руку Гарри заметил большой черный шкаф и, недолго думая, шмыгнул туда. Потянул на себя дверцу, оставив щелку, и в ту же секунду зазвенел звонок. Входная дверь отворилась, Драко вошел в лавку, за ним следом, ну, конечно, его отец. Тоже бледное остроносое лицо, холодные серые глаза, ну, вылитый Драко. «Руками ничего не трогай», — приказал мистер Малфой сыну, который уже потянулся к хрустальному глазу. «Но ты ведь хотел купить мне подарок?» «Я тебе обещал скоростную метлу». «Ну что она мне? Я же не играю за свою команду. В прошлом году Гарри Поттер купил себе метлу «Нимбус-2000», получил особое разрешение от Дамблдора и стал играть за свой «Гриффиндор». Ну как же, знаменитость! И все из-за этого дурацкого шрама на лбу, — злился Драко, разглядывая шеренгу черепов на полке. Все считают его умником. Ах, распрекрасный Поттер! Ах, какой шрам! Какая метла! Заладил свое. Ты мне уже 100 раз это говорил, — рассердился мистер Малфой. Напоминаю тебе, плохо относиться к Гарри Поттеру нельзя. Весь народ считает его героем. Ведь это из-за него не стало темного лорда. За прилавком возник сутулый человечек с сальными, зализанными назад волосами. «А, мистер Горбин! Добро пожаловать, мистер Малфой! Всегда рад видеть у себя вас и вашего сына». Голос у хозяина лавки был такой же елейный, как и волосы. — Что желаетесь? У меня есть что показать. Только что получили товар, и цены умеренные. — Сегодня я не покупаю, мистер Горбин, — важно произнес Малфой-старший, — а продаю. — Продаете? Улыбка сползла с лица Горбина. — Вы верно слышали? Министерство объявило очередной рейд. «А у меня дома кое-что есть, и если ко мне придут, я могу оказаться в неловком положении». С этими словами Малфой достал из сумки свиток пергамента и поднес его к глазам лавочника. «Неужели министерство осмелится беспокоить вас, сэр?» — возмутился Горбин и водрузил на нос пенсне. Малфой скривил губы. Министерство уже начало под нас копать. Ходят слухи, готовится новый закон в защиту маглов. Не сомневаюсь, что за этим стоит вшивый любитель простецов и редкий болван, мистер Уизли. Малфой затрясся от гнева. «Боюсь, кое-какие яды могут показаться». «Конечно, конечно, сэр», — закивал головой Горбин. «Дайте подумать». «Папа, ты не купишь мне вот это?» — перебил хозяина лавки Драко, указывая на витрину с подушечкой, на которой покоилась сушеная рука. «Рука славы!» — воскликнул Горбин.
купите эту руку, вставьте в нее горящую свечу, и никто, кроме вас, не увидит ее огня. Лучший друг воров и разбойников. Сэр, у вашего сына отличный вкус.
Надеюсь, мой сын тянет на большее, чем вор или разбойник, процедил мистер Малфой холодно.
У меня и в мыслях не было обидеть вас. Это ведь только к слову пришлось, засуетился Горбин.
Да учится он не то чтобы очень. Голос Малфоя стал ледяным. Но это отнюдь не значит, что мозгов у него нет.
Я в этом не виноват, вскинул голову Драко.
У всех учителей есть любимчики.
Ну, хотя бы Гермиона Грейнджер.
И тебе не стыдно? Приструнил его отец.
Какая-то простачка учится лучше тебя по всем предметам.
Малфой-младший потупился.
— Ага, — подумал Гарри, — спесь-то из тебя можно сбить. — Извечная история, — потек елейный голос Горбина. — Волшебная кровь везде ценится меньше. — ух, кому, а к моей семье это не относится, — сказал Малфой, раздувая ноздри.
— Так, разумеется, сэр.
Горбин отвесил низкий поклон. — Тогда давайте вернемся к списку. Я очень спешу, у меня сегодня много важных дел. Хозяин и гость начали торг, а Драко пошел ходить по лавке. Полюбовался петлей, на которой повесили ни одного преступника. Остановился у витрины с опаловым ожерельем. По преданию, ожерелье отняло жизнь у 19 простецов. «Осторожно, не трогать! Проклято!» Злобно хихикая, прочитал он. Шаги Драко приближались к шкафу, где сидел Гарри.
Вот он совсем рядом. Сейчас откроет дверцу.
Сердце у Гарри ёкнуло. По рукам донесся довольный голос мистера Малфоя из-за прилавка. «Драко, идем скорее!»
Драко поспешил прочь. Гарри вытер рукавом лоб.
— До свидания, мистер Горбин. Завтра жду вас у себя в замке. Всего наилучшего.
Входная дверь захлопнулась, и елейность Горбина вмиг испарилась.
И вам того же. Коль молва не лжет, в списке нет и половины того, что спрятано у вас в замке.
Недовольно бормоча, Горбин скрылся в комнате за прилавком. Выждав минуту-другую, вдруг Горбин вернется.
Гарри выскользнул из шкафа и, минуя зловещие витрины, благополучно вышел из лавки. Поправив на носу сломанные очки, он огляделся. Темная улица, тесно заставленная лавками, которые торгуют ужасающим товаром. Горбин и Беркис — самая большая лавка, напротив нее витрина, заполненная, ну и гадость, высушенными головами. Через две двери — большая клетка, кишащая гигантскими черными пауками. Из темного прохода между двумя лавками за ним следили два колдуна довольно жалкого вида и о чем-то подозрительно перешептывались. Опять поправив сползавшие очки, Гарри поспешил прочь. Как здесь омерзительно! Но Гарри не терял надежды выбраться отсюда в целости и сохранности. Облупленная деревянная вывеска, косо висевшая на лавке ядовитых свеч, гласила «Лютный переулок».
Гарри это не помогло. О таком переулке он никогда не слышал. Видно, в камине он закашлялся от золы и произнес название остановки не совсем внятно.
«Что же делать?» — подумал Гарри, стараясь сохранять спокойствие. «Ты не заблудился, мой мальчик?» — вернул его к действительности чей-то голос. Гарри вздрогнул, поднял глаза. Перед ним стояла старая ведьма с подносом в руках, на котором высилась горка скорлупок.
«Да ведь это человечьи ногти!»
Старуха алчно смотрела на мальчика, скаля почерневшие зубы.
— Нет, спасибо, — отпрянул Гарри. —
Я просто... — Гарри, что ты тут делаешь? Гарри, да и ведьма, подпрыгнули от неожиданности. У старухи с подноса посыпались ногти.
Конечно, это был Хагрид. Его маленькие, заросшие густой бородой, глазки блестели, как два черных жука. «Хагрид!» — радостно воскликнул Гарри. «Я заблудился. Летучий порох!» Хагрид выбил из рук ведьмы поднос, схватил Гарри за шиворот и оттащил его прочь от старой корги. Они шли по темной извилистой улочке. Вслед им еще долго неслись истошные вопли обиженной старухи. Наконец забрезжили солнечные лучи, и скоро стало совсем светло. Впереди выросло огромное здание из белоснежного мрамора. «Так ведь это банк Гринготс!» Хагрид вывел Гарри прямо на косой переулок. «Фу, какой грязнущий!» — проворчал Хагрид, разглядев при ярком свете неказистый вид Гарри, и стал стряхивать с него каминную сажу. Да с такой силой, что чуть не отправил его в бочку с драконьим навозом, стоявшую у входа в аптеку. «Негоже шататься по лютному переулку. Гиблое место, да, опасное. А если кто тебя здесь увидит?» «Это я сразу понял», — сказал Гарри, увернувшись от взмаха огромной ручищи. «Ну, говорю тебе, я заблудился. А ты-то что там делал?» «Искал средства от... как его... плотоядных слизняков. Эти паразиты не ровен час слопают у нас всю капусту». «Да ты никак тут совсем один?» «Я гощу у Уизли. Мы поехали сегодня покупать учебники, но я потерялся», — объяснил Гарри. «Хорошо бы их скорее найти». И они пошли дальше по улице. Вернее, шел Хагрид, а Гарри бежал рядом в припрыжку. На каждый шаг огромных сапог друга он делал 3-4 своих. «А чё это ты не отвечал на мои письма?» — спросил Хагрид. Гарри все ему рассказал про Дурслей и Добби, как он улетел от них в фордике мистера Уизли. «Окаянные маглы!» — прорычал Хагрид. «Знать бы, Гарри! Гарри!» — громко позвал чей-то голос. На верхних ступеньках у входа в банк стояла Гермиона Грейнджер. Увидев старых друзей, девочка бросилась им навстречу. Ветер трепал ее густые каштановые волосы. «Гарри, а что с твоими очками?» «Здравствуй, Хагрид! Как же я рада вновь вас видеть! Ты, Гарри, идешь в Гринготс?» «Привет, Гермиона. Ты угадала, я иду в банк. Но сначала надо найти всех Уизли. Ну, долго-то искать не придется», — улыбнулся в бороду лесник и как в воду глядел. К банку спешило все семейство. «Гарри!» — переведя дух и приветственно махая рукой, крикнул мистер Уизли. «Мы надеялись, что ты проскочил не выше одной решетки». Он вытер блестящую лысину. Молли от беспокойства чуть с ума не сошла. Она сейчас подойдет. «А ты из какого камина вышел, Гарри?» — спросил Рон. «Не знаю». «Он высадился в лютном переулке», — сдвинул густые брови Хагрид. «Нифига себе!» — воскликнули близнецы. «Нам туда ходить категорически запрещено», — откровенно позавидовал Рон. «Ну, знамо дело, там и сгинуть недолго», — прохрипел Хагрид. «Гарри, деточка, нашелся!» Миссис Уизли мчалась к ним на всех парусах, одной рукой размахивая сумочкой, другой таща за собой Чинни. «Гарри, миленький, ведь ты мог погибнуть!» Подбежав, миссис Уизли мгновенно достала из сумки платяную щетку и принялась сметать с мантии Гарри остатки сажи. А мистер Уизли снял с носа Гарри очки и прикоснулся к ним волшебной палочкой. Раз, два, и очки как новые. «Мне, однако, пора. Свидимся в школе». — попрощался Хагрид, вызволяя руку из ладони миссис Уизли, которая все никак не могла успокоиться. «Лютный переулок! А если бы ты его не нашел?» Лесничий двинулся в обратном направлении, возвышаясь над прохожими чуть не на голову, а вся компания отправилась в банк.
«Угадайте, кого я видел в лавке Горбин и Беркис?» — спросил Гарри, Рона и Гермиону, и тут же сам ответил. «Малфоя и его отца».
«Люциус Малфой купил там что-нибудь?» — живо поинтересовался мистер Уизли.
— Нет, он сам продавал.
— А-а-а, занервничал! — мистер Уизли был явно доволен. — Хотелось бы мне на чем-нибудь его подловить.
— Будь осторожнее, Артур! — сурово проговорила миссис Уизли, следуя в банк за низко кланявшимся гоблином.
— Эта семья опасная. Не зарься на кусок, который не проглотишь.
«Ты считаешь, мне с Малфоем не потягаться?» — возмутился мистер Уизли. Но тут увидел родителей Гермионы и сразу же про него забыл. Грейнджеры стояли у стойки, которая тянулась вдоль стен мраморного холла. Они ожидали, когда Гермиона представит их, и заметно волновались.
«Здравствуйте, друзья!» — восторженно приветствовал их мистер Уизли.
«Маглы! Вы настоящие маглы!» «Наше знакомство нужно отметить. Пришли поменять деньги, да? Смотри, Молли, настоящие фунты!» И он показал на 10-фунтовую банкноту в руке мистера Грейнджера.
«Встретимся тут, Гермиона», — сказал Рон, и все семейство Уизли вместе с Гарри отправилось в подвалы банка, где находились сейфы. К сейфам вели рельсы, по которым бегали вагончики. Вагончиками управляли гоблины и возили волшебников туда и обратно. Дорога соединяла все подземные банковские помещения. Гарри очень понравилось путешествие. Какой головокружительный спуск! Вот и сейф Уизли. Дверца сейфа открылась. И Гарри почувствовал себя хуже, чем в лютном переулке. Внутри стального ящика была жалкая горстка серебряных сиклей и всего один золотой галеон.
Миссис Уизли хорошенько пошарила по углам, выгребла одним махом все монеты и высыпала к себе в сумочку. Затем пошли к сейфу Гарри. И тут он совсем расстроился. У него-то в сейфе хранилось целое богатство. Чтобы не унижать друзей, Гарри заслонил с собой содержимое сейфа и быстро побросал в кожаный мешок несколько пригоршней монет, после чего все вместе подождали вагончик и поехали наверх. На мраморной лестнице компания разделилась. Перси что-то промямлил про новое перо. Фред и Джордж встретили школьного приятеля Ли Джордана. Мистер Уизли пригласил Грейнджеров в дырявый котел отметить знакомство, а миссис Уизли и Джинни спешили в лавку подержанной одежды. «Через час встречаемся в книжном магазине «Флориш и Блоттс». Купим для всех учебники. И думать забудьте про лютный переулок!» — крикнула она вслед близнецам и, крепко держа Джинни за руку, засеменила в сторону одежной лавки. Гарри с Роном и Гермионой брели по извилистой, вымощенной булыжником улочке.
«Гарри, Гарри, потрать нас! Купи что-нибудь, пожалуйста!» — звенели у Гарри в кармане золотые и серебряные монеты. Гарри купил 3 больших рожка клубничного мороженого с шоколадом и арахисовым маслом, и друзья с наслаждением его уплели. Ходили долго, разглядывая витрины лавок. Вдруг у Рона загорелись глаза в окне лавки. Все для квиддича красовался полный комплект экипировки любимой команды Рона — пушки «Педл». Гермиона оттащила его от витрины и повела друзей в соседнюю лавку пишущих принадлежностей за чернилами и пергаментом. Там они встретили близнецов с Ли Джорданом. Те застряли у прилавка с холодными и влажными чудо-хлопушками доктора Фойерверкуса.
а в крошечной мелочной лавке, торгующей сломанными волшебными палочками, испорченными медными весами, старыми заляпанными мантиями и прочим хламом, наткнулись на Перси. Он стоял у прилавка, углубившись в скучнейшую книжонку «Старосты, достигшие власти». Конец второй дорожки первой кассеты.